Серж Винтеркей. Антидемон. Книга седьмая. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Надо ли говорить, с каким нетерпением мы ждали наступления темноты, чтобы узнать, чем завершилась наша очень непростая затея с покушением на Жерно. И сразу же, как стемнело, рванули в парк к нашему подземелью. И очень удивились, когда наткнулись внутри, около подъема наверх на скалу. Он удобно устроился на подушках, которые мы так и не стали убирать из-под лестницы. Мало ли, в каком состоянии будешь возвращаться с охоты. А на них падать, ясное дело, гораздо комфортнее, чем на бетон.
«Я догадался, что вы будете очень переживать, и решил явиться сюда, чтобы сэкономить ваши нервы», — улыбнулся он.
Карнел, Эрли и Тивадар вообразили, что раз скала улыбается, новости хорошие. Но я знал его несравненно больше времени и не совершил такой ошибки. То, что он обрадовался нашему появлению, еще ничего не значит. Просто человек он хороший и позитивно реагирует на нас, в особенности на Эрли. И видно, что ей он нравится, но все же больше как старший брат, чем как мужчина. А я лично был бы рад, если бы было иначе. За ним Эрли бы была буквально как за скалой. Редко, когда прозвище человека настолько точно отражает его содержание.
«Значит, что касается дела», — приступил скала к рассказу. «Похоже, у Жерно невероятная везучесть. Мы следили за выездом у квартала почти до вечера, когда, наконец, появилась его карета. Комнату, кстати, удалось снять всего за сотню золотых у обедневшей аристократки. Мигом слетели вниз по лестнице, вскочили на лошадей, погнались за каретой, догнали, держались метров 70, чтобы нас не заподозрили в плохих намерениях. Ну и чтобы не могли атаковать при помощи магии, если заподозрят. Жерно-то взял с собой очень приличную охрану из полутора десятка магов. Хорошее место для атаки, безлюдный парк, обнаружили очень скоро. Едва карета въехала в него, Клык тут же выхватил самострел, я активировал взрывчатку и выстрелил. Цель огромная. Казалось бы, что может случиться? Но в этот самый момент из-за деревьев вылетает сраный городской голубь, и стрела взрывается, попав в него, за 10 метров от кареты. Я такого невезения припомнить не могу. Взрыв, перья разлетаются во все стороны, паника, все разбегаются. Клык, разъяренный такой неудачей, выхватывает мой самострел с активированной взрывчаткой и пускает очередную стрелу. Ну, в этот самый момент Жерно рыбкой выпрыгивает из кареты и падает в траву. Меткое попадание Клыка, взрыв такой силы, что деревья падают около кареты, а над рощей взлетают тела всадников. Мы, конечно, драпаем. И нет никакой уверенности, что Жерно удалось все же убить. Только точно понятно, что минимум половина его магов, что пониже рангом, мы определенно грохнули. Эх!
Не переживай так, если не удалось убить Жерно с первого раза. Убьем со второго. Неприятные неожиданности случаются, — сказал я скале, хотя и сам расстроился, конечно.
Я не против, что случается. Я злюсь, что это произошло с нами.
— ответил тот энергично. — Нам нужна вся информация по итогам этого покушения, что удастся собрать, — сказал я. — Нужно подключить все возможные источники. Узнать, жив ли Жерно, какой ущерб нам удалось нанести. Удвоить слежку за графом, если он уцелел, чтобы не сбежал куда-нибудь далеко незамеченным. Если бежать будет, то пусть бежит. Главное, чтобы мы знали, куда, чтобы найти его там потом.
«Сомневаюсь, что такой тип, как он, сбежит, если уцелел», — покачал головой скала. «У него тут клан серьезный, очень много имущества. Вряд ли он все это бросит».
«Я согласен, что он упертый, но кто его знает», — покачал головой я. «Не мы же одни за его головой охотимся. Есть и другие желающие с нашей подачи. Трудно рассчитать, насколько сильное давление на него идет, чтобы понять точно, сломается ли он и решит сбежать или будет стремиться отбиться, оставаясь в столице. Поручим Аркоше усилить сбор информации», — согласно кивнул Карнел. «А что будем делать сегодня? Я даже не знаю. Можно было бы заняться портальной охотой, но мне невероятно хочется узнать, чем закончилось это покушение. Вдруг мы все же убили Жерно, и дело закрыто». Кровная месть — вещь, будоражащая кровь. Ни о чем другом, кроме этого, не могли думать и Тивадар с Эрли. Джоан была поспокойней, но это и понятно. Она не наш кровный родич, чтобы так волноваться из-за жерно. В такой ситуации вести отряд охотиться в серьезную портальную локацию было просто опасно. Концентрация у большинства членов отряда ни к черту сейчас не годилась, а порталы не прощают небрежности. С учетом этого я, вздохнув, сказал. «Значит, сделаем тогда так. Джоан, отправишься с бритером, клыком и зелой на охоту в порталы. Выбери сама монстров, которых сможете потянуть вчетвером. И не увлекайся, ладно? Корнел Тивадар и Эрли, я вам дам карту сокровищ, спрятанных одним бандитом вдали от города. Надо их откопать и привезти в особняк. Отсортировать, что годится для продажи, что нет, при помощи Аркоша. А я со скалой отправлюсь к особняку Жерно, как станет потемнее. Скала покараулит моего коня, а я подберусь к особняку поближе да послушаю, о чем говорят караульные. Наверняка они сегодняшнее покушение будут обсуждать, и я быстро узнаю все подробности». Оказалось, что я очень плохо знаю девушек. То, что Джоан не кипела любопытством по поводу Жерно так, как остальные, не означало, что она согласится с моим распределением работы на эту ночь. «Значит, они втроем отправятся искать сокровища, а я на портальную охоту», — уперев руки в бока, сказала она жестко. «Эйсон, ты что такое городишь? Я что, ненормальная, что ли, обменять поиск настоящих сокровищ на какую-то обычную охоту?»
«Да там ничего особенного не будет. Место я знаю точно. Искать долго не надо. Ориентиры серьезные. Покопать совсем немного только придется, да камни оттащить. А сокровищ там не так и много. 10 на 10 всего», — попытался оправдаться я.
«Нет уж. Я тоже еду с Корнелом, Тивадаром и Эрли», — не пожелала понять ход моих рассуждений Джоан. «За сокровищами».
«Да уж. Я думал, что Джоан млеет только от магии минералов. А тут оказалось, что она очень даже романтически настроена, и поиск бандитских сокровищ для нее самое милое дело. Пришлось, конечно, перераспределить обязанности, не обижать же девушку. Портальную охоту на сегодня совсем отменили. Не отправляться же бритеру, клыку и зели на охоту без магической поддержки. Добрались до поместья, там я нарисовал по воспоминаниям призрака авторитета подробную карту сокровищ и отправил отряд за ними». Аркош доложил, что слежка потеряла следы отряда Жерно после взрыва. Наши шпионы просто не решились приблизиться к отряду разъяренных потерями боевых магов. А пока торчали на безопасной дистанции, отряд уже исчез, а весь парк оцепили прибывшие во множестве стражники. Мне же отправляться к особняку Жерно было еще рановато, нужно было выждать хоть часика-полтора. Зейла, узнав об этом, тут же буквально утащила меня в свою комнату. Не сказать, чтобы я очень сильно сопротивлялся. Да и глупо было бы с моей стороны. Я постоянно хожу по грани между жизнью и смертью. Убить меня пытается с пугающей регулярностью. А объятия красотки — прекрасный способ немного расслабиться. Нельзя постоянно быть напряженным. Перегоришь и начнешь делать глупости. Ну, а что касается наших отношений с Джоан, там что-то явно было, но двигалось вперед непонятными для меня темпами. Может быть, она ждала, что я схвачу ее в охапку и утащу к себе в кровать. Может быть, мне нужно было встать на колено и сделать ей официальное предложение о законном браке. Я пока так и не понял. А учитывая ее статус, ошибаться тут было чревато. Да я еще и не определился, готов ли я вообще к этому самому законному браку. Хотя Джоан мне и нравилось достаточно для того, чтобы серьезно обдумывать такой вариант. Так что размышления об этом в топку. Зейла рядом живая и яркая, а Джоан уехала за сокровищами, прекрасно зная, что оставляет меня с ней наедине. Не сказать, чтобы это был такой уж лестный для меня выбор, но никого я ни в чем не обманывал. Темперамент Зейлы Джоан был прекрасно известен. Полутора часами дело не ограничилось, слишком давно мы не были друг с другом. Фактически сбежал из постели красавица только через 2 часа. Зато чувствовал себя намного лучше. Неприятности последних дней словно куда-то исчезли. Мы скакали по ночному городу, я был бодр и энергичен, и Скала усмехнулся, когда услышал, как я насвистываю одну из последних модных песенок, что уже неоднократно перепела Эрли.
Скалу оставил с лошадьми в том же парке, что и вчера, а сам отправился в этот раз сразу к тыльной части особняка. Там вчера был один патруль. Если так будет и сегодня, значит, патрульные будут обсуждать острые темы гораздо охотнее, чем если будут опасаться, что их услышат во втором патруле. Вот только в этот раз все было иначе, чем в прошлый. Вместо трех человек с собакой в этот раз я обнаружил одного и без собаки, а открытых окон было целых три. Что мне это говорило с учетом моего военного опыта? Что Жирно в особняке нет. А вот по какой причине? Грохнули ли мы его, или он перебрался после покушения в другое место? Один человек, ясное дело, разговаривать сам с собой не будет, разве что с собакой. Но относится ли он к тем людям, что беседуют со своей собакой, я выяснять не стал. При первой возможности взобрался на крышу и пошел по ней к фасадной части особняка. Здесь тоже охрана существенно ослабла. Осталось два человека с собакой. Через 10 минут я лежал уже за большой клумбой и с нетерпением ждал, усилив слух, когда патрульным захочется пообщаться между собой. Как назло, они оказались такими молчунами. Обычно же патрульные болтают обо всем, чтобы скоротать время так оживленно, что уши вянут. Вот почему мне не попались сегодня такие? И все же минут через 15 и эти не выдержали.
«Жолер, как считаешь, что теперь будет?»
— спросил один из них. Тягостное молчание, почти с минуту.
«Убьют нас скоро, я думаю»,
— наконец высказался второй.
«Чипун тебе на язык», — рассерженно отреагировал первый,
но, не выдержав, снова задал вопрос.
«Да почему убьют-то?»
В этот раз второй патрульный отреагировал очень быстро.
«Граф уехал отсюда в клановый особняк после сегодняшнего и может вернуться не скоро, верно?»
«Верно».
Услышав это, я беззвучно выругался. Опасения Скалы оправдались. Жирно успел отскочить от кареты на достаточное расстояние, чтобы даже мощный взрыв не смог его убить. Вот она, живучесть мага 12-го разряда.
«Там намного безопаснее, так что я думаю, он сюда может вообще не вернуться».
Тем временем продолжил рассуждать Жолер.
«Но враги графа об этом же не знают, верно?»
«Верно»,
— завороженно подтвердил первый караульный.
«Значит, могут снова в третий раз напасть на особняк. А магов тут больше нет. Все ушли с господином. И так слишком большие потери среди них были сегодня. И вот при этом третьем нападении нас и убьют. Господа чужие магии нападут, а защитить нас будет некому. Свои маги отсутствуют».
После этого неутешительного для них разговора караульные снова смолкли. Ну да, Жолер этот неплохо соображает, все верно обрисовал. Да и второй наверняка и до его разъяснения о такой невеселой перспективе догадывался. Не мудрено, что они такие молчаливые сегодня. Ни про баб не треплется, ни про выпивку. Ладно, не буду тоже впадать в пессимизм. Жирно жив, но подтверждаются и слова Скалы, что много его магов мы тем взрывом у него выкосили. И сам Жирно ослабнет в результате, и авторитет его в клане. Маги клановые, у них множество родственников, что сильно расстроится из-за этого. А Жирно не дурак. После взрыва кареты наверняка догадался, что его системы безопасности в этом особняке дырявые, и кто-то проникает легко внутрь. Или что его еще больше должно было напугать, что кто-то из его окружения переметнулся на сторону противника и подсунул всю эту взрывчатку под карету. Поэтому и перекочевал в клановый особняк. Так, интересующая меня информация получена, но просто так уходить я не собирался. Жирно нет, магов нет, охрана ослаблена, а у меня тут на чердаке еще золото немерено лежит. И я переместился снова на крышу и вернулся к той стороне особняка, где нес службу один караульный с собакой. Один — не проблема. Едва он отвернулся, как мой эспандер уже влетел в то же окно, что и вчера. В этот раз повар или домоуправ не проснулся, и я привычным маршрутом проследовал на чердак. За следующие 4 часа я вынес все золото с чердака. Вытаскивал набитые золотом сумки, передавал их Скале, тот высыпал золото в седельные сумки, и я с пустыми сумками снова возвращался в особняк. На всякий случай в мое отсутствие Скала прятал набитые золотом сумки в кустах. Мало ли, стражники нагрянут с обходом парка. Им явно покажется подозрительным парень с двумя лошадьми, с набитыми золотом сумками. А по кустам они всяко шарить не будут. С чего бы им? Максимум прикажут скале показать, что в сумках. Тот покажет, что там ничего особенного нет, да и свалит, оставив его в покое. Наконец, все спрятанное ранее золото было мной вынесено. Подустал, конечно, но это неплохая тренировка по скрытному проникновению и перемещению по вражеской территории. Лишним такой опыт никогда не будет. Мы со скалой, благополучно избежав всяких проверок, вернулись домой. Повезло городским стражникам, что не попались с какими-нибудь претензиями на нашем пути. При таком грузе пришлось бы их убивать, не ждать же, когда они сделают то же самое, чтобы присвоить наше золото. А там уже тревожились вернувшиеся с поиска клада сокланы. Решили, что что-то слишком долго, мы со скалой отсутствуем. Отправились-то для обычного сбора информации. Уже даже собирались скакать к особняку Жирно, чтобы нас там искать. На душе стало приятно. Меня окружают люди, которые искренне обо мне заботятся. Ну, а так-то я виноват. Забыл им напомнить, что я человек хозяйственный, и попытаюсь обязательно вытащить припрятанное золотишко при первом удобном случае из вражеского особняка. Их поездка была продуктивной. Припрятанное авторитетом золотишко, драгоценные камни, артефакты, они благополучно нашли и изъяли. Радость от поездки омрачили только озвученные мной новости, что Жирно жив. И что теперь делать? Как его достать в клановом особняке? Нервно стал расхаживать по гостиной Корнелл. «Ну, мы же знаем, что родовое поместье Жирно расположено в Терминеле. Я там недавно как раз навещал могучих, и, думаю, им мой визит не понравился. Пришло время навестить и поместье клана Цепная Молния. Там и определюсь, как именно нам лучше подобраться к графу. Что-нибудь новое придумаем, не переживайте. Мы обязательно ему отомстим». «А когда планируешь отправиться?» — не успокаивался Корнелл. «Тянуть не буду. Выжду пару дней, чтобы бдительность после покушения немного ослабла. И отправлюсь», — пообещал я. «А сегодня предлагаю вернуться в академию. Уже очень поздно. Завтра все будете спать на занятиях». Мое замечание все восприняли правильно, став поспешно собираться. Когда вернулись, я, в отличие от всех, за оставшиеся 4 часа успел прекрасно выспаться. Зевающая каждую минуту Джоан показала мне во время обеда в своей знаменитой книге, где и как расположено поместье клана Цепная Молния. Оно не было похоже на особняк могучих, размещаясь сразу в 4 зданиях, стоявших на 4 углах прямоугольного участка. Пусть я пойду туда не сегодня, но заранее прикинуть, как там все устроено, не помешает.